Пожалуйста, друзья, занимайте ваши места, и снова наше время будет посвящено Священному Писанию. Мы обращаемся к книге пророка Даниила. Сегодня наше рассуждение будет продолжаться именно об этой книге. В прошлый раз мы вначале читали первые 8 стихов, которые говорят о том, как иудеи попали в плен, и как 4 главных героя, о которых говорит эта книга, книга пророка Даниила, как они оказались, в каком положении, как они оказались в плену, и вместе с этим, с чем они стали соприкасаться. Мы читали первые 8 стихов, которые говорят нам об этом. И на некоторые детали из прошлого рассуждения позвольте обратить внимание, прежде чем мы будем продолжать сегодня рассуждение над этой книгой. Мы говорили об уроках содержания. Это очень удивительная книга, которая, я думаю, что, в принципе, достаточно всем известна, и детям, и старшему поколению. По сути, всегда вот опираются в своих рассуждениях, чтобы приводить примеры верности Богу именно книгу пророка Даниила. Мы говорили о первых 6 главах. В прошлый раз позвольте напомнить основные мысли, которые были предложены рассуждению. Первое – Бог контролирует наказание. При всем том, что иудеи попали в плен, но Господь их не оставил там. То есть Бог контролирует наказание. Он не позволяет, чтобы было что-то сверх того, что Богом определено. Это первое. Второе, мы, безусловно, выделяли одну из важных деталей – ценность и сила библейского воспитания. Речь идет о том, насколько евреи, дети, родители, как они сильно воспитывали своих детей. Позвольте, может быть, коротко, ну, полминуточки, наверное, больше не займу внимания, обратить снова на это внимание. Если сегодня нашей молодежи предоставляется возможность попасть в какую-то среду, тем более в среду своих ровесников, как вы думаете, о чем они говорят, смотря на старшее поколение? Как вы думаете? Наверное, вслух лучше не говорить. Мои друзья, вот эти 4 молодых человека не говорили, это нас отцы непонятно чему научили, они нехорошие. Обратите внимание, откуда они могли знать, что не надо питаться от стола царского? Откуда, скажите, откуда? Я имею уверенность сказать, потому что их правильно родители наставили. Это очень сильный ваш урок. Правильно наставить детей своих. Задавался вопрос, если наши дети окажутся вдалеке от нас в очень тяжелых обстоятельствах. Тяжелых как? В плену, а с другой стороны, они в царском дворце. Вы же прекрасно понимаете, вся перспектива перед ними. Они самые лучшие, их избрали как лучших представителей из народа. И смотрите, как они ведут себя. Вот насколько это серьезный урок для нас. Может быть, даже большей частью обличения для нас, для родителей, чтобы мы серьезно думали о том, что мы вкладываем в своих детей. Это второе, о чем мы говорили с вами далее. Говорили о том, что верность Богу проявляется в образе жизни. Не в моем понимании, не в том, как глубоко, широко, всеобъятно я понимаю Писание, насколько я известный или малоизвестный, верность Богу проявляется в образе жизни. И мы говорили о том, что, друзья, сегодня, я понимаю, что мы как-то с одним из братьев недавно говорили, какое-то помешательство происходит сегодня в обществе, даже в христианстве. Помешались на этой суете, помешались на этих деньгах, помешались на этой занятости. И, безусловно, зачем им нужны эти духовные ценности? Зачем? Живи в свое удовольствие. Но смотрите, молодые юноши, оказавшись вдалеке от родителей, жизнью показали, что неверны Богу. А в чем их верность Богу проявилась? В их словах? Нет. В их делах. Они ясно понимали, что должен их образ жизни выделяться. И не потому, что они боялись своих родителей, они были далеко. Возможно, им едва ли они представляли о том, увидят ли они вообще своих родителей. Ведь их же пленили. Но смотрите, насколько сила этого воспитания помогла им вот сохранить верность Богу. В чем? В том, что они четко понимали, вот это кушать нельзя. Вот это в рот нельзя брать, сосать не надо. Сигареты и прочее. Они это понимали. Я не знаю, были тогда сигареты, было что-то подобное. Не думайте, что это мы изобрели их. Была грязь это, было это не нужно, тем более в царском доме. Что там делается, вы же прекрасно понимаете. Царь, правитель, что хочу, то и делаю. Они сохранили свою верность и говорили, мы не будем кушать то, что кушает царь. Почему? Они прекрасно понимали, что люди без Бога не имеют правильного представления в образе жизни. И это было проявление молодых людей. Итак, наша верность Богу проявляется в нашем образе жизни. Поэтому один из вопросов, который в прошлый раз звучал перед нами, моя жизнь, мой образ жизни подтверждает, что я верен Богу или нет? Эти вопросы звучали перед нами. Далее мы говорили о том, что эта книга очень ясно показывает разоблачение лживости предсказателей. Помните, когда Даниил оказался перед выбором, ему фактически грозила смерть, и нужно было определиться, ну как быть? То есть, когда, помните, никто из колдунов не мог объяснить, во-первых, рассказать царю сон, а потом его истолковать, то эта смертная казнь по приказу царя нависла и над Даниилом. И вот здесь Даниил явно показывает, он прекрасно понимает, откуда ему знать этот сон, откуда? Он прекрасно понимал, он не знает, что видел царь. Но он знает одно, вот эту истину, которую сегодня хотелось, чтобы все христиане знали, что Бог все знает. Я ничего не знаю, даже если я что-то знаю. Один из древних греческих мудрецов сказал, как многие думают, что они много знают, но как мало знают то, что они ничего не знают. Даниил это понимал при всем том, что он уже получил образование, не забывайте, к тому времени он уже получил образование и уже служил царю. Но он прекрасно понимал, что это образование людей, но есть Господь, который знает все. И понимая, что этому Богу он служит, смотри, какую смелость он проявляет. Ведите меня к царю, я все расскажу. Как ты расскажешь? А он ничего не знает. Ведите меня, я все расскажу. Так он ничего не знает. Идет, друзья, молитесь за меня. Молитесь, чтобы Бог послал и ответ, что видел царь, и объяснение. Всего лишь навсего, много не надо, правда? Смотрите, это серьезный момент, показывает, что Бог разоблачает колдунов. И колдуны прямо показали свою ограниченность и говорят, царь, зачем ты от нас это требуешь? Вот расскажи сон, а потом, и расскажите сон, а потом его объясните. Колдуны признали, что они ограничены. И говорит, вот это в области богов, которых обитание не с людьми. И мы обращали внимание на то, как и в наше время, в цивилизованное время, люди просто поклоняются всевозможным предсказателям. Поэтому эта книга, она ценна для нас, она говорит, сами колдуны говорили, слушайте, мы ограничены. А сегодняшние люди, в том числе называющие себя христианами, очень часто в страхе перед будущим обращаются к этим предсказателям. Зачем это делать? Итак, этим ценна эта книга. Далее мы говорили о том, что поклонение Богу выше поклонения человеческим ценностям. Когда пришел приказ кланяться всем истуканам, что сделали юноши? Они отказались это делать. Как? Это приказ государства. Это конституция страны. Если это выходит за рамки или противоречит Божьему закону, верный Богу чему подчиняется? Божьему закону. Да, неудивительно, что за это многие верующие страдали. Даже и в советское время многие верующие страдали, потому что выбирали верность Богу и ставили ее выше законов, которые были приняты в стране. Мы говорим сегодня о законах в нашей стране, которые все-таки явной более и более показывают, что общество наше в Америке удаляется от Бога. И принимаются законы, которые полностью противоречат Божьему закону. И потому сегодня перед многими людьми стоит вопрос, а чему поклоняться? Подчиняться ли законам страны, которые противоречат Божьему слову, или оставаться верным Богу? Друзья, я думаю, что те, кто следит сегодня за печатью, вы обращаете внимание, что все-таки больше и больше пытаются просто закрыть рот проповедникам Евангелия. Вы не можете это называть грехом, вы не можете открыто говорить о своей вере в Бога и так далее. Это что? Это как раз-таки то, что надвигается на нашу страну. Поэтому книга пророка Даниила в данном вопросе очень актуальна. Я смирюсь свое предположение высказать, может быть, я ошибусь, но позвольте сказать его прямо. Я не думаю, что Даниил думал, что пройдет время, он напишет книгу, эта книга будет богодухновенная, ее будут изучать. Я так не думаю. Всего лишь навсего, почему Даниил поступал так, он был, помогите, верен Богу, всего лишь навсего. А остальное Господь будет делать. Это хороший урок для меня, для каждого из нас. Верность Богу Бог не забудет. И верность ваша кому-то завтра поможет утвердиться, когда у них будет слабость духовная. Итак, поклонение Богу выше, поклонение человеческим ценностям. и говорили о том, что Бог позволяет, это последняя мысль, Бог позволяет глумиться над священными сосудами, но совершает суд. Это история Валтасара. Это важный урок, он актуальный сегодня для нас. Учит верующих людей, позвольте, может быть, слишком смелую мысль снова повторить, не надо защищать Бога. Не надо. Он сам себя защитит. От меня ожидается, будь верен своему Богу. Это все, что ожидается. Это очень серьезная мысль. Бог позволил глумиться Валтасару. Но он разобрался с этим человеком. И смотрите, как аккуратно ведет себя Даниил. Как аккуратно он ведет. Он не стал его говорить, ах ты безбожник, ах ты нехороший, чтоб тебя дочь намочил. Он ему говорит, ты помнишь, что было с твоим отцом? И ты не принял это к сведению. Ты стал грешить, поэтому Бог с тобой так разговаривает. Вот это честный, правдивый разговор с правителем, который был преступником перед Богом. Но как ведет себя Даниил, как аккуратно, как смело, но не агрессивно он доносит истину Господню. Итак, Бог позволяет и сегодня глумиться над священными предметами, глумиться над кровью Иисуса Христа, глумиться над именем Иисуса. Бог это позволяет. Но Бог будет разговаривать с людьми. И если он однажды сказал, что пред именем Иисуса преклонится всякое колено, друзья, это будет. Почему? Ответ простой. Потому что так сказал Господь. Пред именем Иисуса преклонится всякое колено из небесных, земных и преисподних. И одна деталь. Мы говорили о 6 главе «Сила испытанного верующего в Боге». Сила испытанного верующего только в Боге. Львиный ров, мы об этом с вами говорили. Очень интересные мысли, которые, они почти одинаковые. То, как отвечали трое юношей перед тем, как их бросали в печь. Аналогичную мысль выражал и Даниил, когда фактически перед ними была смерть. И думаю, что если бы, как это было и во времена, когда появлялось евангельско-баптистское движение в царской России, это было в периоды ранней церкви, когда прям говорили, отрекись от Христа. Простите, я тоже эту фразу не один раз слышал. Отрекись от Христа, и перед тобой широкая перспектива, твои возможности, интеллект, иди учись, пожалуйста, ты многого добьешься. Я знаю, что многие из вас наверняка с этим соприкасались. Казалось бы, всего лишь навсего, повернись в другую сторону, и все. Если нет, тебе грозит смерть. Я думаю, что многие из вас могут привести из примеры из личной жизни, когда действительно был выбор или жизнь, или смерть. Жизнь без Бога, ну физическая жизнь имеется в виду, что если отречешься от Бога, будешь иметь жизнь. Нет, ну мы тебя посадим, мы тебя сгноим. Друзья мои, 6 глава очень ясно говорит о силе людей, верных Богу. Даже когда смотрит в глаза смерть, они остаются верны Богу. И помните, что юноши сказали? Мы знаем, что наш Бог, в которого мы верим, Он силен нас сохранить от этой печи. Хотя это непонятно, как это так? Огонь горит, и вдруг туда бросают людей, и вдруг они не погибнут. Но они понимали, что Бог сильнее огня. Если Он создал вот это явление, Он ими управляет. Но даже, говорит, если этого не произойдет, мы знаем, что Бог силен это сделать. Но если этого не произойдет, все равно мы тебе кланяться не будем, твой приказ не будем выполнять. И ту же самую позицию занимает и Даниил. Об этом мы с вами в прошлый раз говорили, это больше как исторические моменты. И сейчас мы перейдем ко второй части книги пророка Даниила. Она очень сложна для понимания. Друзья, я знаю, что вы молитесь о том, что Бог благословлял и каждое собрание, и молитвенные группы об этом молятся. Друзья, мое желание, с одной стороны, вместе с вами погрузиться в очень сложный библейский материал, с другой стороны, понимать, что это богодухновенная информация. И она также полезна для нас. Я хочу, прежде чем говорить о нашей части, введение книги Даниила, на некоторые детали обратить внимание сейчас. У меня вопрос. Когда Бог стал показывать Даниилу видение? Очень простой вопрос, поверьте, очень простой. Сразу, когда он попал в плен, или когда он прошел уже испытание? Очень простой вопрос, правда? Вы уже понимаете, у вас есть ответ. На что это мне и вам указывает? Причем, смотрите, видения, о которых мы будем говорить, о четырех видениях. Четыре видения в шести главах. Интересно подчеркнуть, что эти видения, как это ни удивительно, большей частью касаются политических вопросов. Мы об этом будем говорить сегодня. Да, и духовных, в том-то, когда речь идет о распятии Христа, о седьминах, о том, как будет борьба Северно-Южного Царства и как пострадают верующие в этот момент, мы будем об этом говорить. Но большей частью эти видения связаны с политическим устройством. Для меня это очень о многом говорит. Только испытанный Богом, вот когда Бог его испытал, испытанный Богом, способен правильно посмотреть на происходящие политические события. А это сегодня, согласитесь, актуально для нас, правда? Только испытанный Богом может спокойно смотреть на ужасные политические катаклизмы и все-таки сохранять внутреннее спокойствие, всем Бог контролирует. И еще один очень важный фрагмент, который невозможно не заметить в этой книге относительно видений. Всякий раз, когда Господь посылал Даниилу видение, у меня к вам вопрос, если вы внимательны были к прочитанному в этой книге, я думаю, что вы читали ее, когда-то в жизни хотя бы. Скажите, пожалуйста, когда Бог посылает очередное видение Даниилу, каково его состояние? Как он на это реагирует? Вы не найдете ни одного случая, чтобы он искренне радовался, что Бог послал ему видение. Ни одного случая не найдете. Но что вы увидите, и я это увидел, что всякий раз, когда Господь показывает видение, у Даниила дыхание спирает, он падает на землю, он преклоняется перед Богом. Я почему эту деталь хочу прежде всего себе сказать и вам, чтобы это было помощью. Друзья мои, мы иногда хвалимся. Бог мне открыл, Бог мне показал. Не забывайте, пожалуйста, читайте книгу пророка Даниила. Когда Бог что-то показывает, какое состояние человека? Он таким большим героем не кажется. По телевизору интервью не дает. Он трепещет перед Богом. Почему? Потому что понимает, что Бог дал ему видение, и он понимает, кто ему дал. И прямое вот действие Господне на человека всегда вызывает страх, трепет, преклонение. Люди практически всегда падают на землю. Это то, что сопровождает Божье видение. Это хороший урок, друзья, для нас. Повторю, что Библия говорит о том, что много лжепророков появится. А как лжепророк может себе имидж создать? Как? Вы не подскажете? Ответ простой. Выдумать какую-то историю, сказать, Бог открыл. Поэтому это важная, друзья, деталь. Если Бог открывает, скажи, пожалуйста, уважаемый пророк, когда Бог тебе открыл, какое твое было состояние? Ты спокойно спал? Всего лишь на все простые вопросы. Они заставят этого человека все-таки внутри себя признать эту ложь и искажение истины. И теперь видения, о которых мы с вами будем говорить. Бог испытанному и верному через видения показывает реальную картину ближайшего и далекого будущего через символические знаки. Это, в общем, то, что можно сказать об этих видениях, о которых мы будем говорить. Даниил получил четыре видения. Первые два видения были во времена Валтасара, это тот, кому кисть руки писала, для которого кисть руки писала, помните. Одно видение он получил в первый год правления этого царя, второе видение в третий год. Дальше третье видение он получил во времена царя Дария, помните, когда Валтасар, вот о котором мы только что говорили, был убит за то, что он использовал священные сосуды Божьи, из храма Божьего, Бог его наказал, и к власти пришел Дарий. Даниила, книга пророка Даниила говорит, было ему 62 года. Мы говорили о том, что поменялась очень серьезно политическая обстановка. То есть, семиты, к которым относились и евреи, уступили мировое правление иофититам. И с тех пор, до сих пор, во главе цивилизации стоит Иофет, индогерманская группа, Европа, другими словами. А это отрицать сегодня невозможно. Поэтому Даниил в удивительное время находился. И вот в это время, которое фактически он уже предсказал, что да, Валтасар умрет, безусловно, конечно, придет другой царь. Смотрите, Господь его не оставляет и при новом царе дает ему видение. И четвертое видение он видел уже в третий год царя Кира. Это уже не Мидо-Персия, а чисто Персия, Персидская империя. Вы помните, кто такой Кир, читающий Библию? Это тот, который подписал указ, чтобы евреи возвращались из плена. И он этот приказ подписал в первый год правления. А в третий год Даниил получает видение. Мы говорили о том, что Даниил возвратился из плена. Безусловно, не сразу же после того, когда приказ пришел, потому что несколько этапов было тех, которые возвращались из плена. И, может быть, еще один фрагмент, и мы будем первое видение рассматривать. Пророк Иезекииль, о котором мы ранее говорили, они были современниками. Иезекииль был в плену, и Даниил был в плену, но их положение было разным. Можно отметить, что Даниил лет на 5-10 был моложе Иезекииля. Но что важно отметить, что они друг о друге очень хорошо знали. Иезекииль дважды в своей книге упоминает Даниила. Вы помните, в каком свете? Как пример святости и праведности. Если бы предо мной предстали сии три мужа. Напоминайте, кто это? Ной, дальше, Даниил и Иов. То они своей праведностью спасли бы свои души. Мои друзья, во-первых, это пророчество Иезекииля, во-вторых, это хороший урок сегодня для верующих людей, особенно для тех, кто трудится, как представлять другого. Смотрите, Иезекииль о себе не сказал, что я праведник. Но о брате своем, я смею сказать по вере, он так высоко отозвался. Друзья, как мы отзываемся о других братьях, которые в других церквах трудятся и в нашей церкви трудятся? Это еще одна очень важная деталь. Итак, обращая внимание на первое видение, которое было в первый год Валтасара. Мы говорили о том, что эти видения показаны через символические знаки, Господь показывает ему будущее. Итак, видение первое в первый год Валтасара. Сначала внимание Даниила обращено на небесную сферу, там четыре ветра или четыре духа борются. И вот эта борьба в духовной сфере перемещается на землю, и из моря выходят четыре зверя. Почему вот это показано, друзья? Чтобы Даниилу было понятно, что это борьба, политическая борьба, где происходит? Что Павел говорит? Борьба наша не против плоти и крови, но против духов злобы поднебесных. И Даниилу это показано, что это вражда, инициатива, огонь. Откуда происходит? Почему люди сегодня хватаются за оружие? Позвольте сказать прямо, потому что повинуются бесам. Это мое глубокое убеждение. Вот это нужно понимать. Это духовная борьба, духовность среди духов зла перемещается на землю. И Даниил видит четырех зверей. Первый зверь как лев, второй как медведь, третий как барс, а четвертый просто как какое-то непонятное чудовище. Смесь страшных характеристик. Даниил даже не описывает, он не показывает, на кого он похож. Это что-то страшное. И вы прекрасно понимаете, что на это он должен сделать главный акцент. Не столько обращать внимание на первого зверя, что этим подразумевается, на второго, на третьего, но акцент обращен на последнего зверя. Забегу немножко наперед, вот эти четыре видения, они имеют, на мой взгляд, очень тесную связь. Я хотел бы предложить вам эту связь немножко попозже. Поэтому мы будем отдельно эти видения рассматривать. Итак, вы думаете, что если вы внимательны, то вот это видение, которое видел Даниил во время Валтасара, оно похоже на одну удивительную картину из этой же книги. Догадайтесь, что это за иллюстрация? Это сон Навуходоносора. Там тоже четыре части. Вы помните, да? Там золото, голова золотая, потом вторая, следующая часть туловища – это серебряная, потом бедренная часть – это медная, а потом смесь глины и железа. Фактически повторяется та же самая мысль, та же самая. И смотрите, помните, когда Даниил, опять-таки Даниил объяснял, что видел Навуходоносор, вот это он и просил от своих колдунов, а потом объясняет значение этого сна, оно очень похоже на то, что предсказано. Особое внимание уделяется последнему зверю. Очень коротко, друзья, мы не будем сегодня указывать, это Америка, это Россия, это Германия, это Франция. Мы не будем об этом говорить. Мы будем говорить о том, что было показано Даниилу. Общие черты, они явно просматриваются. Особое внимание последнему зверю. Он страшный. Вы где-то видели вообще в природе чудовище с 10 рогами? Ну, в страшилках, в этих мультфильмах, в этих «Звездных войнах», там пострашнее увидеть. Я смею сказать, вот эти вот страшилки, создаются сознательно духами зла, чтобы когда это зло будет распространяться, люди в этих ужасных демонах узнавали тех, с кем они общались, сидя за компьютером. Просто идет вербовка сознания людей. Родители, берегите своих детей от этого неразумного, неправильного, что искажает, извращает истину Божью и приучает даже на уровне подсознания ваших детей к тому, чтобы потом легче зло, грех, вот эти законы демонические, они принимались сознанием людей. Итак, 10 рогов. Сначала они 10 рогов, потом вдруг появляется один рог, выпадают 3, появляется один. Этот рог, у него есть глаза и уста богохульные. И он, надо подчеркнуть, превозмогал святых. Вы на это обратите внимание. Это политическая система. Но как она влияет на верующих? Не забывайте, он превозданной, дана ему власть превозмогать святых. Вы понимаете значение слова «превозмогать»? Побеждать. Это очень серьезно, друзья. Господь нас защитит. Да, друзья, защитит, но будьте внимательны, будет превозмогать. Это и один из серьезных вопросов, это дилемма так называемая. Как это так? С одной стороны, Господь защитит, с другой стороны, силы зла будут превозмогать. Друзья, у нас не время сейчас углубляться в эти детали, но мы исходим из того, что написано. И к этому надо готовиться. Дальше. Когда этот зверь стал превозноситься, он убит, предан огню. И, внимание, Даниила фокусируется на сына человеческого, который подведен к ветхому днями, происходит победа и служит ему тысячи тысяч. И верным дана власть вечная или царство вечное. Вот так очень коротко. Вы прекрасно понимаете, что это напрямую связано уже. Вот это видение, которое фактически корнями уходит во время Даниила, но вот этот четвертый зверь, то, что с ним связано, напрямую на что наше внимание обращает? На книгу Откровения. Очень важная, друзья, мысль. Итак, это первое видение, смотрите, несколько стихов прочитаем из 7 главы. «А 10 рогов значит, что из этого царства восстанут 10 царей, и после них восстанет иной, отличный, то есть отличающийся от прежних, то есть от тех, которые были до него, и уничижит 3 царей, и против Всевышнего будет произносить слова и угнетать». Вам знакомо это выражение? Подавлять и угнетать святых Всевышнего. И даже возмечтает отменить у них праздничные времена и закон, и они преданы будут в руку его до времени и времен и полвремени. В руку будут этого зверя отданы верно верующие. Дальше. «Затем воссядут судьи и отнимут у него власть губить и истреблять до конца». Царство же и власть, и величие царственное во всей Поднебесной дано будет народу святых Всевышнего, которого царство, царство вечное, и все властители будут служить и повиноваться ему. Здесь конец слова и реакция Даниила. Меня, Даниила, сильно смущали размышления. Он это видел. Но меня сильно смущали размышления мои, и лицо мое изменилось на мне, но слово я сохранил в сердце моем. Это явно показывает то, насколько тяжело было Даниилу, простите за выражение, переварить это в своем сознании. Оно настолько было тяжело для его сознания, он лишился покоя. Но слово сохранил. Почему сохранил? Потому что верен Богу. Пусть мне это непонятно, но я это сохраню. Почему? Это Божье слово. Это хороший урок для нас. Не все нам и сегодня понятно в Священном Писании. Но от того, что что-то непонятно, это не означает, что надо его убрать. Это слово надо сохранить в своем сердце. Вспомните, пожалуйста, Марию, которой, помните, ангел говорил, что сказал? «И тебе самой». Оружие пройдет душу. И смотрите, что Мария делала с этими словами? Она сохранила это в сердце своем. Приятные слова, поверьте, неприятные. Но только потому, что они изошли от Божьего посланника, Мария сохранила эти слова. Хороший урок для нас. Даже если что-то непонятно, даже если оно заставляет будоражить мое сознание, волновать. Друзья, сохраняйте Божье слово в своем сердце. Влияние последнего зверя затрагивает период книги Откровения, а символические указания на действия Римской империи – принципы, которые будут возрождены ко времени прихода Христа. Коротко, вот сон, который видел Навуходоносор, который объяснил Даниил ранее во второй главе, и то, о чем мы говорим в седьмой главе, идет речь о четырех империях. Во-первых, речь идет о Вавилоне, дальше о Мидо-Персии, царь Дарий, дальше о Греческой империи, Александр Великий, стремительно завоевал фактически весь мир. И после этого приходит на смену вот это страшное и непонятное – Римская империя, которая в принципах своих будет возрождена, исходя из описания книги Откровения. Итак, вот это удивительное пророчество, смотрите, оно имеет очень широкий спектр объяснений. С одной стороны, оно конкретно привязано к тому времени, если кто-то внимательно изучал историю, я думаю, что вы согласитесь с тем, что это видение, оно оправдано, оно действительно показало характер Римской империи. И с другой стороны, вот эти принципы этой империи, этого четвертого зверя, они подробно описаны в книге Откровения. То есть это пророчество имеет неоднократное исполнение, имеет прямое историческое исполнение и указывает на принципы отступления от Бога, страшного, непонятного того, о чем говорит книга Откровения. Это первое видение. Коротко, второе видение. Помните, что он видел опять во времена этого же царя, Валтасара. Надо полагать, к тому времени еще ему кисть руки не писала. Потому что сразу после этого, когда Даниил объяснил это, он умер, в эту ночь он был убит. Итак, в третий год правления Валтасара, второе видение. Овен и козел. Ну, Овен, мы жили в Азии, у нас не было овнов, были бараны. Но лучше говорить Овен, оно красивее литературно звучит. Хотя это тоже сам слово баран. Двурогий баран. Ну, давайте исходить из того, что, о чем говорит Библия. Овен и баран. Овен и козел. Явно здесь указывается на то, что сменяется империя. Мидо-Персия сменяет, Греция сменяет Мидо-Персию. Смотрите, очень коротко, о чем это видение. Овен с двумя рогами очень гордо управлял окружающим, бодал влево и вправо и делал все, что хотел. Почему он с двумя рогами? Потому что Мидо-Персия, Мидия и Персия. Мидия и Персия, два государства слились, но одно более выделялось. Ну, оно понятно, что там хоть и два государства, одно более уделялось. Смотрите, делали, что хотели. Будьте внимательны, и Бог этому, я смею сказать, не противился. Он позволял этому делать, позволял этому быть. Это тоже один из серьезных вопросов. Господи, почему ты это не остановишь? Это отдельная тема разговора. Мы не занимаемся здесь теодицеей или оправданием Бога. Но мы видим, что это то Бог показывает то, что будет как результат отступления от Бога. Поэтому здесь не значит, что Бог, ну вот не могу, ничего не могу с этими царями справиться. Здесь речь идет о другом. Бог показывает Даниилу то, что будет. Он знает это будущее, знает, к чему грех людей приведет. Поэтому он открыто это показывает. И вот это видение, оно очень сильно влияет на человека. Да, вот видит первое видение овна, затем появляется козел, который идет с одним рогом, идет с запада, победил, растоптал, разломал. Но, безусловно, указание на одного царя, Александра Великого, Александра Македонского, он один победил Мидо-Персию, причем удивительно, победил с малым количеством. Друзья, это отдельная тема, вот как строились эти вот военные действия, кто откуда как нападал. Но интересно, вот Библия говорит о том, что с малым количеством ему удалось победить. И смотрите, стремительно, за короткое время, за каких-то полтора-два десятка лет, Александр Великий фактически покорил под свои ноги весь цивилизованный мир того времени. Но умер от пьянки, от греха, от болезни, где-то в возрасте 30 с лишним лет. И когда он умер, его правление разделилось на четыре части. Его империю поделили четыре его генерала. Итак, вот об этом здесь второе видение. Даниила 8:27. Гавриил объяснил видение, и вот после этого «И я, Даниил, изнемог и болел несколько дней, потом встал и начал заниматься царскими делами, я изумлен был видением сим и не понимал его». Это еще одно подтверждение того, как Божий человек воспринимает видение. Бог показывает, но он понимает, разум его ограничен. И, возможно, одна из причин, почему он волновался, потому что он жил во времена Мидо-Персии и был при дворце царя. Ему ясно было показано, каким образом вот та империя, где он находится, будет разрушена. Может быть, это накладывало свой отпечаток, не знаю. Но больше думаю, что волновало то, что Господь ему показывает, доверяет ему и показывает то, что фактически больше никому, кроме Иоанна, богослова, который писал Откровение, не было представлено. Это второе видение. Третье, его трудно назвать, возможно, видением, но связано с особым откровением. Ангел явился Даниилу. Оно произошло во время, в первый год царя Дария. Предсказание 70 седмин, молитва исповедания за народ и явление ангела. Даниил, изучив пророчество Иеремии о 70 годах разрушения Иерусалима, молился, ожидая окончания плена, исповедуя грех народа и святость и праведность Господа. Интересно, что делал Даниил? Изучал Священное Писание. И когда он его изучал? Изучал Иеремию и видит, что 70 лет должно пройти. Даниил лучше, чем мы, понимал отсчет времени, когда плен начался и когда он должен закончиться. И видя, что Господь это предсказал, понимая, что Бог верен своему слову, смотрите, как он ведет себя. Это хороший урок сегодня для верующих, для христиан. Как он ведет себя? Первое, что он делает, он молится. И в чем суть молитвы? Господи, исполни свое обещание. Ты же обещал увести из плена, исполни. Нет, он не так молится. Как он молится? Он исповедует грехи народа и говорит: мы согрешили, но ты свят. Мы отступили от тебя, но ты праведен. Будьте внимательны, это правильное понимание человека. Греховное состояние человека, с одной стороны, с другой стороны, святость и праведность Господа. Это хороший пример молитвенного предстояния перед Богом. Будьте внимательны, Иезекииль назвал Даниила образцом праведности. Но как сам праведник Даниил себя оценивает? Он себя причисляет к народу. Народ не просит прощения. Может быть, кто-то просил, я не знаю, но мы не видим это в Священном Писании. Но Даниил, понимая, что у него прямые отношения с Богом, потому что Бог его испытал, и он уже ему два видения показал. Он обращается и говорит: Господи, прости, помилуй, исполни слово Твое, Ты свят, мы согрешили. Друзья, это глубокая по содержанию молитва. И после, в результате этой молитвы, мы читаем следующее. Когда я еще продолжал молитву, муж Гавриил, которого я видел прежде в видении, быстро прилетев, коснулся меня около времени вечерней жетвы и вразумлял меня. И говорил со мной и сказал: Даниил, теперь я пришел, чтобы научить тебя разумению. В начале моления твоего вышло слово, и я пришел возвестить его тебе. Почему? Потому что ты муж желаний. Итак, вникни в слово и уразумей видение. И вот здесь показывается видение 70 седмин. Удивительные, друзья, мысли. Удивительные мысли. Смотрите, Даниил уже был испытан. Уже Бог показал ему многое. Но как к нему обращается Гавриил? Он говорит: главная цель, для чего я пришел? Вразумить тебя. А Даниил не противится. И это хороший урок, друзья, сегодня, во-первых, для меня, поскольку мне приходится проповедовать, и для всех вас. Если ты считаешь себя умным, это не значит, что ты умный, и тебе учиться не надо. И тебе в Боге нуждаться не надо. Бог послал ангела своего наставить, вразумить Даниила. И после этого Гавриил представляет 70 седмин. Вот эти седмины по сей день исследователям Библии не дают покоя. 70 седмин – это 70 раз по 7 лет. Причем, смотрите, что говорит на этот счет Гавриил. 70 седмин определены для кого? Это важные детали. Для народа твоего. Кому 70 седмин обращены? К израильскому народу. Это всегда следует помнить. И дальше. определены для народа Твоего и святого города Твоего. До чего? Чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи, заглажены беззаконие, и чтобы приведена была правда вечная, и запечатаны были видения и пророк, и помазан был святой святых. Итак, знай и разумей. С того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима до Христа Владыки, 7 седьмин и 62 седьмины, и возвратится народ, и обстроятся улицы и стены, но в трудные времена. И по истечении 62 седьмин предан будет смерти Христос, еврейское слово «мессия», греческое «Христос». И не будет. Он будет предан смерти, и его не будет. Явное указание на смерть. А город и святилище разрушены будут народом вождя, который придет, и конец его будет как от наводнения, и до конца войны будут опустошения. И утвердит завет для многих одна седьмина, а в половине седьмины прекратится жертва и приношение, и на крыле святилища будет мерзость запустения, и окончательная предопределенная гибель постигнет опустошитель. Я понимаю, что тяжело читать. Сложный, может быть, язык, но не забывайте, показано Божье видение. И я понимаю, что если нам действительно тяжело это воспринимать, то это явно показывает ограниченность нашего ума, наших возможностей. Но смотрите, от этого видения Давид, как и от других, трепетал. Он не находил себе покоя. Он лишился сна. Потому что Бог показал ему великое. Это мы сегодня читаем, можем прочитать, пробежались на этом все, друзья. Но чтобы все-таки быть внимательным к Писанию, посмотрите, как реагировал Даниил на очередное видение, чтобы это нам было обличением. Когда Господь ему показывал, он трепетал. Трепещем ли мы сегодня, как верующие люди, мы думаем, все-таки мы больше понимаем, чем Даниил, потому что он-то не знал, мы-то сегодня изучаем, мы же понимаем. Мы видим некоторые исполнения пророчеств, друзья. Пусть реакция Даниила будет для меня и для вас обличением в нашей невнимательности в изучении Священного Писания. Это хороший упрек, друзья, и для меня в том числе. Итак, явно показано, что речь идет о еврейском народе. 77. Почему Господь так говорит? Я не знаю, это Божье определение. Это Он так определил. Идет речь о цифрах. Одна важная деталь, о которой мы ранее говорили, что с евреями Бог всегда разговаривает языком цифр. У них всегда цифры. То посчитай колено, то столько-то стоянок, то столько-то вот пройти надо и так далее. Везде цифры, везде цифры. Для церкви Господь цифр не представляет. Единственная цифра, на которую можем сослаться, доколе войдет полное число язычников. Это единственная цифра, хотя она не указана, какая она там. Итак, речь идет о еврейском народе. Когда вышел этот приказ? Это не приказ Кира Персидского, чтобы евреи возвратились в город и начали строить храм. Кир, царь персидский, в первый год своего правления именно этот приказ подписал. Но Библия не говорит нам о том, когда был подписан приказ о восстановлении стен Иерусалима. История подчеркивает, что речь здесь идет об Артаксерксе. Артаксеркс, Лангеман, приказ был подписан, ну, история подчеркивает, это 5 марта 444-45 года. В это время, приблизительно. Итак, то есть месяц известен, а вот с годом здесь размышления. До рождения Христа. Есть разница, причем речь идет здесь о еврейском календаре, поэтому некоторые пытаются столкнуть, вот, или сказать, ваша Библия не права, там с годами не получается, не забывайте, что предсказано это было в еврейском календаре, а мы живем по григорианскому календарю, который расходится. В еврейском календаре 360 дней, а в григорианском календаре 365-366 дней. А ну-ка теперь посчитайте, если каждый год набегает 5-6 дней, сколько в итоге это за этот период может набраться? Поэтому в этом нет ничего удивительного. Бог не ошибается. Бог предсказал это. 69 семилетий с марта вот этого приказа, который подписал Артаксеркс Лангеман. Причем, друзья, в книге Даниила мы прочитали, вот по истечении 62 седьмин предан будет смерти Христос. Я прошу честь, что до этого были 7 седьмин, а потом 62. Поэтому, если соединить, получается по истечении 69 седьмин. Мы не будем уточнять эту деталь, некоторые видят здесь вот этот долгий период восстановления храма. Стен, вернее, Иерусалима. Начали восстанавливать стены, у них было противление, было отложено, это вы помните, мы изучали Ездру, Неемию. Вот это как раз-таки растянуло вот этот период восстановления окончательное и города, и храма. Но, во всяком случае, мы явно видим здесь, что Господь явно указывает, эти 70 седьмин говорят о, обращены к еврейскому народу. Но особо выделяется одна седьмина. 70-я седьмина, и утвердит завет для евреев, последняя седьмина. 70-я седьмина описывает последние 7 лет перед вторым пришествием Христа и включает в себя великую скорбь. Это уже указание вот на последнее время. Смотрите, когда Иерусалим был разрушен в 70-м году, опять-таки, известна Римская империя, почему она представляет смесь чего-то страшного. После этого евреи были окончательно рассеяны. И смотрите, Бог в этот момент открывает двери для язычников, раз они отвергли Христа. Когда евреи обратятся? Об этом говорит книга Откровения. Мы изучали с вами послание к евреям. Бог придет, Избавитель, и отвратит нечесть от Иакова. Итак, вот речь здесь идет о последней седьмине. Когда? Я думаю, это важная такая деталь, я вновь повторю эту мысль, я ее придерживаюсь, что когда Бог восхитит свою церковь, Христос восхитит церковь, вот тогда Он будет говорить с израильским народом. Когда войдет полное число язычников, будет восхищена церковь, вот тогда Бог будет разговаривать языком цифр со своим народом. Почему? 70 седьмин для кого определены? Для народа твоего, ясно сказано. Поэтому мы не имеем права исключать израильский народ. Это не означает, что другие народы здесь ни при чем. Но фокус внимания, центр внимания в 70-й седьмины будет обращен на израильский народ. Друзья, я понимаю, что много вопросов, возможно, возникает. Мы, значит, к четвертому видению подойдем, потом немножко попытаемся их связать, какая связь между ними. Я хочу подчеркнуть, что речь здесь идет об одном человеке, которого Господь испытал. И показывают ему то, что ему даже непонятно. Это уже испытанному, верному, и ему все равно это непонятно. А что говорить о нас, друзья? Можем ли мы сказать, что мы испытаны? Но это священное писание, и оно полезно и мне, и каждому из вас. Итак, четвертое видение. Видение четвертое, которое видел он уже во времена Кира персидского, который издал указ о возвращении из плена, видение борьба северного и южного царства. И вот в эту борьбу вовлечен израильский народ. Это двойное пророчество. Опять-таки, помните, мы говорили об четвертом звере, страшном, непонятном. Это Римская империя, которая имела реальное хронологическое время, определенные географические границы, когда она существовала. Но вот дух или принципы вот этого страшного, непонятного в увеличенном масштабе будут проявляться в последнее время. Вот нечто подобное здесь, вот на последнем видении мы тоже можем сказать. Имеет здесь вот эта борьба Северного и Южного царства, имеет двойное пророческое исполнение. Первое, безусловно, речь идет о территории, которые были поделены между двумя генералами Александра Македонского. Они уже не были живы к тому времени. Это Птолемей, который был на юге, южнее Израиля, и Селевк, который был в Сирии. Между ними как раз-таки была война. И в этот момент здесь и Маковейский период, и война, и осквернение, и так далее. Именно в этот период. Но это же имеет и уже пророческое исполнение с указанием на будущего. На будущее, то есть период Откровения. Надо подчеркнуть, что о церкви здесь не идет речь. О церкви здесь не идет речь. Это положение израильского народа. Это положение верных Богу израильтян. Смотрите, Даниил, 11 глава. Давайте прочтем несколько стихов. «Поступающих нечестиво» идет речь о периоде, вот этот момент, когда будет просто вот это противостояние постоянно. Это страшная картина. Если даже внимательно прочитать вот эти последние главы с 10 по 12, друзья, внимательно прочитать, я думаю, точно тоже у нас сон убежит, спать мы не будем. Хотя бы попытаться подумать, что это за картина. Неудивительно, что на Даниила она вот так вот тоже влияла. Итак, поступающих нечестиво против завета он привлечет к себе лестью. Указание явно, во-первых, на период того времени, на Антиоха Епифана, я немножко о нем должен буду сказать, но в то же время указание и на Антихриста, как он будет действовать. Вот этих противников Бога, почему сегодня и в нашей стране противники Бога увеличиваются? На кого Антихрист будет опираться? На кого? На тех, кто уже на него работает. Это важно подчеркнуть. Поступающих нечестиво против завета. Он привлечет к себе лестью. Дальше. Но в это время, смотрите, друзья, это касается периода последнего времени, в том числе. Но люди, какие? Чтущие своего Бога. Друзья, что значит чтущие? Поразмышляйте. Но чтущие своего Бога усилятся и будут действовать. Друзья мои, при всем том, что на них будет оказано давление, но чтущие Бога усилятся и будут действовать. Это очень важная мысль, утешающая и вдохновляющая христиан. По причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Вот я и охладеваю. Мои друзья, не об этом речь здесь. Смотрите, как будут вести себя чтущие Бога. С одной стороны, они явно будут видеть вот это страшное отступление. Но с другой стороны, смотрите, это будет для них вдохновением сохранять верность Богу. И разумные из народа вразумят многих, хотя будут несколько времени страдать. От чего? От меча и огня, и плена, и грабежа. Правда, неприятное, но будут страдать. Усилятся, будут действовать, хотя будут страдать. Дальше. И во время страдания своего будут иметь некоторую помощь. И многие присоединятся к ним, но притворно, как и сегодня, к церкви многие присоединяются. Ну, потому что свои выгоды какие-то. Дальше. Пострадают некоторые и из разумных. Для чего? Даниил подчеркивает, для, смотрите, испытания их, очищения и для убеления к последнему времени, ибо есть еще время до срока. И будет поступать царь тот по своему произволу, и вознесется, и возвеличится выше всякого божества, и о Боге богов будет говорить хульное, и будет иметь успех, доколе не совершится гнев, ибо что предопределено, то исполнится. Друзья мои, с одной стороны, страшная картина, правда? Но с другой стороны, это надежда, это утешение. И Даниил вот этот луч утешения обращает к верующим. Друзья, Бог позволил ему делать то, что он будет делать. Но это до времени. И то, что Бог определил, то и будет. Скажет он ему, идите, проклятый, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. Последнее слово будет не за этим наглым ругателем, выступающим против Бога, хулящего, будьте внимательны, он будет хулить Бога, последнее слово не за ним будет. И верующие, видя эту грязь, вот это негодование, эту хулу на Бога, они будут сохранять спокойствие. Почему? Потому что будут знать, что Бог это предсказал. И это не все время у него будет. Пусть одного уничтожит, десяток, миллион христиан верных уничтожит, но последнее слово будет за Богом. Участь его определена. Итак, четыре видения. Я понимаю, что где-то немножко хочется глубже углубиться, посмотреть, потолковать, друзья. Давайте мы этим не будем заниматься. У нас нет времени. Попробуем подытожить или увидеть вот эту общность, как, что общее между четырьмя этими видениями. Анализ видений. На четыре пункта хочу обратить внимание. То, что увидел для себя. Бог показывает то, что будет, как результат удаления от Бога. Поэтому не вините Бога за жестокость войн. Бог ясно показывает, что будет, и это будет потому, что люди удалились от Бога. Это первое. Ну и три, они более конкретно к видениям относятся. Все видения связаны в одно. Сначала общая картина, четыре зверя, Затем переходит внимание к третьему и четвертому, будьте внимательны, общая картина дана. Потом она сужается от Мидо-Персии, переход к Греции, или Овен и Козел. Дальше, затем внимание на Израиль в этот период, 70 седьмин, как раз-таки здесь-то и начинались эти седьмины в то время. И после этого завершается детальное описание проблем последнего времени с вовлечением Израиля, борьба Южного и Северного царства. Итак, смотрите, что происходит. Сначала представляется общая картина, а затем фокус внимания сужается, и в итоге во внимании кто? Израильский народ. Друзья мои, хороший урок сегодня для исследователей Библии. Чтобы не ошибиться в этих толкованиях, уважайте Писание. Уважайте контекст, уважайте, постарайтесь видеть последовательность мыслей, сначала увидеть общую картину, а потом сужайте фокус своего внимания. Тогда вы не ошибетесь. Это хороший урок для нас. Еще одно, друзья мои, это анализ видений. Не занимайтесь политикой, которая под Божьим контролем. Это мое убеждение. Там все Богом контролируется. Не надо Богу помогать, объяснять, кто прав, кто на кого попал, напал, как защититься. Друзья, не занимайтесь политикой. Вся политика под Божьим контролем. Не помогайте Богу, Он без вас справится, поверьте. Верующие будут встречать трудности последнего времени. Это анализ видений. Верующие будут встречать трудности последнего времени. Даниила, 12 глава, «И восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий за сынов народа твоего, и наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют люди, до сего времени, но спасутся в это время из народа твоего». Речь об Израиле. «Все, которые найдены, будут записанными в книге, и многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для вечной жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление. И разумные будут сиять, как светило на тверди, и обратившие многих к правде, как звезды вовеки навсегда. А ты, Даниил, сокрой слова сии, запечатай в книгу сию до последнего времени». Для чего? Многие прочитают ее, и умножится ведение. За что народ будет истреблен? За недостаток ведения. Для чего книга Даниила, друзья, для меня, для вас? Чтобы ведение увеличилось. В каких вопросах? Как минимум в тех вопросах, которые представлены в этой книге. Поэтому, друзья, Божий ангел, Божий вестник прямо показал Даниилу важность того, что было показано. Вот эта книга мне и вам важна, чтобы мое и ваше ведение увеличилось. Не забывайте, пожалуйста, Даниил был образованным, испытанным, но ангел говорит, я пришел вразумить тебя. Поэтому, друзья мои, не опирайтесь на то, что вы много раз прочитали Библию, я в том числе, эта книга для меня, эта книга для вас. Вразумить меня, чтобы правильно понимать происходящее в наше время и быть спокойными в том, что Господь все контролирует. Когда я буду спокойный, когда вы будете спокойны, у меня ответ простой. Верность Богу. Вождь дает мне и вам спокойствие. Верность Богу. Все под контролем. Коротко, друзья, все-таки надо сказать о связи книги Даниила с Новым Заветом. И на этом все коротко, друзья. И небольшие итоги. Во-первых, книга Даниила – единственная книга в Ветхом Завете, которая ясно, четко говорит о сути, о распятии самом. Мы об этом говорили. Когда будет предан смерти Христос? Упоминание, конечно, с греческого текста читается Христос, когда будет предан смерти Мессия. Явно идет указано, или помазанный. Это по-гречески, по-русски помазанный. Это первое, указание на распятие Христа, Даниила 9:26. 7 седьмин, 62 седьмины будет предан смерти Христос. Дальше. Христос подтверждает пророчество о разрушении Иерусалима, ссылаясь на книгу пророка Даниила. Для нас сегодня это мало что значит, друзья. Но подумайте о том, что это значило для евреев. Город отцов, с которым много было связано. Какой город вы любите? Давайте так, хотя бы себя испытайте. Так вот, представьте себе, что ваш город разрушен. Чтобы вы немножко понимали, что значит для евреев говорить о разрушении Иерусалима. Нам трудно это, друзья, понять. Скажу прямо, что ни один народ так к своей столице, к своему городу не привязан, как народ израильский, к стыду нашему. Какой город вы любите? Народ любит свой город, пусть далеко они находятся, но они любят свой город. Поэтому хотя бы, друзья, вот это пусть в нашей памяти будет, чтобы мы понимали, что это значит, Иерусалим должен быть разрушенный. Видение Даниила имеет прямую связь с книгой Откровения. У нас нет времени детально это рассматривать, но мы говорим о связи книги пророка Даниила с Новым Заветом. И последнюю связь книга Даниила предсказывает новозаветнее воскресение из мертвых. Мы читали эти слова ранее, Даниила, помните, «И многие из спящих в прахе земли пробудятся», и подчеркивается, что это будет разное пробуждение, воскресение. Одни для жизни вечной, другие для чего? Для временного наказания, как сегодня лжетолкователи нам предлагают. А Даниилу еще до Христа было показано, что жизнь будет вечная, и наказание будет вечное. И одни восстанут, одни. Причем здесь понятно, что Даниила, это показано, что Бог будет этим процессом управлять. Что одни будут в жизнь вечную пойдут, другие на вечное наказание. Об этом очень подробно Христос говорит в Евангелии Иоанна. Помните, мы как-то тоже на это обращали внимание. Небольшой, друзья, итог. Я знаю, что, конечно, может быть, больше вопросов, больше рассуждений у вас появилось после вот этого краткого обзора, анализа этой книги, но подчеркну, что эта книга для меня, для вас, чтобы мое и ваше видение умножилось. Так об этом сказано прямо в этой книге. Итак, книга пророка Даниила, книга верности Богу в любых обстоятельствах жизни и книга особых видений. Сначала Господь испытывает, и в зависимости от того, как мы проходим испытания, Он доверяет нам. Я смелюсь сделать такой вывод. Даниила, книга пророка Даниила не говорит о том, что Бог посылал видение трем юношам еще. Сидрах, Месах и Авдинага, Ананья, Миса и Лазария. Помните, об этом говорили. Но из этих четверых Господь усмотрел, они были верны. Все четверо были верны. Но Даниила Господь усмотрел, что ему можно дать больше, почему? Более испытан. Это не значит, что Господь унижает других. Это важно подчеркнуть, вновь и вновь показывается, что Бог дает ровно столько, сколько мы сможем нести. И Бог дары дает, исходя из того, что Он знает, на что я и вы способны. Итак, это первый небольшой итог. Второе, книга учит. Верность Даниила и его друзей своему Богу не дает оправдания каким-либо компромиссам современным христианам. Никто из нас, я не сомневаюсь в этом, не будет подвержен таким тяжелым испытаниям, каким были подвержены эти молодые люди. Они не пошли на компромисс. Вы понимаете, что такое компромисс? Сделка. Библия говорит вот так, ну ничего, давай немножко по-другому я как-то, ну вот, изменю. Друзья мои, книга пророка Даниила во многом учит молодых, для которых много искушений. Нет права у нас идти на какой-либо компромисс. Книга об испытанных и верных Богу людях с высоким духом. Если вы хотите знать, каким может быть человек с высоким духом, читайте книгу пророка Даниила. Вот это явная практическая характеристика описания человека с высоким духом. Книга показывает, Бог знает будущее, все политические интриги и все войны. Бог это знает. Он показывает эту картину Даниилу как господин истории. Не как тот, который констатирует факт, ну, что-то не так пошло. Хотел, чтобы все было хорошо, а пошло по-другому. Он показывает это как явную картину того, что будет происходить с людьми как результат отступления от Бога. И позвольте предложить два стиха для прочтения, после чего мы с вами помолимся. Подытаживающие стихи, на мой взгляд, того, о чем мы говорили. Книга Евреям, 12 глава, 1, 2 стиха. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, как взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление и воссел одесную престола Божия. Аминь. Время для молитвы.